Псалом 58, его смысловое ядро, сразу хочу предварить, это смысловое ядро дает понятие о том, каково содержание псалма. Смысловое ядро: не помилуй их и не убивай их. Как это? Милостивому Богу сказать: не помилуй, но и не убивай. Что за этим стоит? Псалом 58. Руководителю хора: не истли, речь идет о жизни и смерти, не приведи к истлению, не истли Давида мехтам. Такой мехтам никто, наверное, уже никогда не узнает. Но был такой, вот что-то такое было мехтам. Перевели таким вот образом, потому что не знали, как перевести. Но это вот перевели как столпописание. Но на самом деле это мехтам, и понятно что. Когда послал Саул, истерегли дом, чтобы убить его. Стерегли дом, в котором находился Давид. А если помните, его жена Мелхола сказала, что Давид болен, и он бежал. То есть псалом написан по поводу очередного события, когда или жизнь, или смерть. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой, от восстающих на меня, воздвигни меня, избавь меня от делающих беззаконие и от мужей кровей, спаси меня». По смыслу: пусть скорее будет твоя воля, пусть будет то, что по сердцу твоему, потому что, Псалом 5, Бог ненавидит всех делающих беззаконие. И тот же Псалом 5, мужа кровей гнушается Господь. «Избавь меня от делающих беззаконие, которых ты ненавидишь, и от мужей кровей, которыми ты гнушаешься. Спаси меня, ибо вот подстерегают душу мою». Это образ Священного Писания. Лев в засаде подстерегает. Лев – образ дьявола. «Ибо вот подстерегают душу мою, как лев в засаде, собираются на меня крепкие, не за преступление мое, не за грех мой, Господи, без вины моей». Ну, вообще сказать такое, ну, и вина – это тот самый термин, помните, авон. Это виновность, сопоставимая с первородным грехом. Ну, кто может сказать: не за преступление мое, не за грех мой, без вины моей? Вот сказать о себе может единый безгрешный. Еще раз. Не за преступление мое, не за грех мой, Господи, без вины моей сбегаются и изготовляются, пробудись навстречу мне и вижди. Изготовляются. Какая-то существует особая готовность в духе. Поэтому в Псалме 56 от лица Мессии говорится: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Вот о такой готовности может сказать только человек незыбного духа, то есть духа, который находится в готовности. Или мог сказать Сын Божий перед испытанием креста. Это готовность, незыблемость, утвержденность, твердость, постоянство. Как сказано в Псалме 50-м, «Дух незыблем, обнови в утробе моей». Вот такое же качество готовности, незыблемости, утвержденности, твердости и постоянства обнаружили распинатели. Вот еще раз. Без вины, без виновности моей. Ну, кто без вины, без виновности, с рожденной женой? Без вины моей, качество Христос, сбегаются и изготовляются. Пробудись навстречу мне и вижте. То есть распинатели обнаруживают такую же готовность, как и распинаемый. Если праведник вызывает к себе ненависть, за что? За что ненавидеть праведника? За праведность, только за праведность. Если праведник вызывает к себе ненависть, то человек безгрешный собрал против себя что? Всякую злобу. То есть Голгофа была битвой, где обе стороны стояли в совершенной духовной готовности. Готов был распинаемый и также готовы, незыблемо утверждены, были те, кто его распинал и знали, что творит. «Пробудись навстречу мне», это может говорить Сын Отцу, чтобы мне воскреснуть единой силой нашего Божества. Виждь, что виждь? А виждь, что Сын исполнил свое служение. И ты, Господь, Бог Саваоф, Божий Израилев, пробудись, чтобы посетить все народы, не помилуй всех изменников беззаконных. Какие здесь термины нуждаются в пояснении? Посетить. Ты посетил, пробудись, чтобы посетить кого? Посетить все народы. О чем речь? Когда Господь посещает вину человека, то вина является, например, вина отцов является на детях. Посещает Господь отцов. Так вот. Вина открывается его и на детях до третьего, четвертого рода остается. А когда Господь посещает человека милостью, является милость. Так Господь посетил Сару, и она забеременела, зачала. Когда Господь посетил народ в Египте, сказано, он посетил посещением. Вот это посещение было. Посетил свой народ, когда они были в рабстве. И забвении того, кто они есть. После того, как Господь посетил посещением народ в Египте, начинается колоссальное церковное событие. Исход народа из рабства. Посетил все народы с воскресением Христовым, Бог-Творец и Бог Израилев посетил все народы. Не помилуй всех изменников беззаконных. Что же это такое? Что это и когда такое было? Вот как это может быть, чтобы всемилостивый не помиловал? Вспоминаем, кто первый из людей был проклят. Совершенно верно. Не помилуй. Кого нельзя помиловать? Каина нельзя было помиловать, потому что он не примет Божьей милости. Она ему противна. Есть текст интересный в Священном Писании. На запах он не мог эту милость. Она была отвратительна по запаху. То есть очень глубоко была отвратительна его душа. То есть так же, как Каина невозможно помиловать, он был проклят. Изменники беззаконные. Слово «изменники» – это те, кто ведает о должном и об истинном. Это совсем не те, кто побежден страстью. Но совершил человек беззаконие, согрешил. Он понимает, что согрешил. Ну, страсть одолела, нет. А изменники беззаконные – это те, кто имеет вот это состояние, как неприходящее в себе. Это предатели. Изменники беззакония – это предатели веры. Вере. И в Священном Писании есть два образа такого предательства. Это лук, который обращен назад, на своих. Вот сходятся два войска, идет невидимый брань, выцеливание и спускание стрелы. А изменник поворачивается и стреляет в своих. Это первый образ. Лук, обращенный назад на своих – и псы, о которых была речь. Об этом следующий стих мы его прочтем. Но важно понять, что с воскресением Христовым в Израиле обнаружатся те, кого невозможно помиловать, как Каина. Еще раз этот стих. «И ты, Господь, Бог Саваоф, Божий Израилев, пробудись, чтобы посетить милостью все народы». Это только после Христового воскресения начало происходить. Не помилуй всех изменников беззаконных, потому что их невозможно помиловать, ибо они псы. Они возвращаются к вечеру, воют, как пес, и обходят город. Псы в Писании, напоминаю, что это такое? Это те, кто пожирает трупы и лижет кровь. Это символ неразборчивости и крайнего корыстолюбия. Вот крестолюбцу можно вполне по-библейски сказать «ты пес». Это будет правильно. Вот это образ предателей в вере, как мы уже говорили, и прозвание ритуальных блудников. А здесь описываются псы, бездомные, бродячие, люди, лишившиеся отечества. Собирательно это в Откровении Иоанна Богослова. Псы – это те, кто вне града Божьего остаются. Поэтому их тянет. Куда? Смотрите еще раз. Они возвращаются к вечеру, воют, как пес, и обходят город. Их тянет к городу какому? Конкретно, какому городу их тянет? К Иерусалиму, совершенно верно. Вот к Иерусалиму преступные против Мессии неизменно возвращаются, воют, город обходит. Ну, заметим, что Каин сетовал, бродил, искал пристанище в городе, который он сам и изобрел. А изменники уже не находят покоя в городе, они его и окончательно осквернят, потому что к последним временам, то есть к вечеру, Иерусалим будет называться духовно не Иерусалим, а как что? Нет. Говорили. Иерусалим в последние времена будет называться Содом и Египет. Вот вам стих. Они возвращаются к вечеру последние времена, и будет тянуть это место. Воют, как пес, и обходят город. Вот изрыгают злобу устами своими, мечи в губах их, ибо они думают, кто слышит. Изрыгают, но вообще-то говоря, отрыгивают. Это передают от переполнения чрева. И этот глагол применяется именно к речевой деятельности, когда ее источник переливается через край. Например, день дню отрыгает глагол. Вот переполнение, день переходит в следующий день, и благодать, последовательность дней творения сохраняется. А эти изрыгают, но они не могут не изрыгать, понимаете? Их переполняет эта злоба. Вот изрыгают злобу устами своими, мечи в губах их. Ну, мечи в губах – это язык, то, что они говорят. Ибо думают, кто слышит. Господь говорит фарисейской верхушке народа, это Псалом 49, «Ты это все делал, и я молчал». Это пророческие слова. Господь от лица Мессии говорит народу, фарисейской верхушке народа, «Ты это все делал, и я молчал». Века молчания, как вы знаете, предшествовали воплощению Божию. Века молчания – не было пророков. Пока приходили пророки, был такой напряженнейший диалог между народом, который не хотел жить по Божьей, и пророком, который бесщадно это все обличал, пророков убивали. Обычная история. А потом раз, пророков нет. И вот век нет, второй нет, третий нет, четвертый, 400 лет с лишним. Нет пророков. И тогда созревает настроение, что так все и будет, что все под контролем, ибо кто слышит? Понимаете, да? Это настроение. Люди имеют понятие о Боге, изменники. Но они говорят, смотрите, сколько времени прошло, и мы делаем, что хотим, а Бог молчит. А кто слышит? И ты, Господи, посмеешься им и поругаешься всем народам. Поругаешься всем народам. Но это тема Псалма 2. По что бушуют народы, и люди тщатся о пустом? Это произошло, когда объединились на помазанника Господня. Это все Псалом 2. Язычники, те больше шумят, бушуют. И иудеи, эти больше тщатся. О союзе в истории иудеев и язычников, или бывших христианских народов. Вот были народы христианские, потом они перестали быть народами христианскими. И они соединились с иудеями. И действуют в истории как союзники. Они разные совсем. Но в истории они союзники. О союзе вот в истории иудеев и народов бывших христианских сказано: «Ты, Господи, посмеешься им и поругаешься всем народом». Вот этим. Тоже в Псалме 2. «Обитающий в небесах посмеется, Адонай поругается им». Сила его, так чья? Помню, говорил, динамика пророческой речи. Или ты понимаешь, или не понимаешь. Сила его, чья? Врага. Сила его. Вот почему люди говорят, а кто слышит? Вся сила у нас. Уста наши при нас суть, помните? Мы владеем этим искусством говорения, мы создаем эту сферу говорения и лжи. Кто пробьется? Какое слово в ухо чье войдет, когда мы все этой своей речевой деятельностью все заполонили? Сила его, я тебя сохраню, ибо Бог прибежище мое. Ну вот здесь уместно маленькое замечание сделать, когда будете читать псалом. Надо иметь в виду прием, переход от множественного числа предыдущего стиха к единственному. Посмеешься им, надо было сказать, сила его, сила их. Здесь переход от множественного к единственному. Сила его, я тебя сохраню, ибо Бог прибежище мое. Сохраню – это тоже сильный глагол. Сохраняется, это при помощи глагола шамар, высказывание идет, сохраняется нечто крайне ценное. Вот что должен был хранить человек, как только он был сотворен? Что-что? Нет, человек, это херувимы. А человек что? Рай. Человек должен был хранить рай. Потому что даже вкушать райское наслаждение, знаете, для этого нужно усилие хранить рай. Хранить от кого? От животных? От динозавров? Кого? От лукавого. Храни себя, храни рай. И совершенно правильно хранили путь древа жизни херувимов. Человек на проклятой земле, земля была проклята после грехопадения, человек на проклятой после грехопадения земле говорит Богу: я тебя сохраню. По-райски, по-херувимски. Земля проклятая, человек живет на проклятой земле после грехопадения. Он говорит: я тебя сохраню. Вот в этих словах вся суть аскетики. Бог мой, милость его предварит меня. Предварит, то есть придет спереди, предвосхитит. Вот глагол того же корня, что кедом, восток. То есть благодать, толкуют отцы, благодать Божья и предваряет наше желание, но она и последует за нашей волею. И утром молитва моя предварит тебя, Бог мой, милость его предварит меня. Вот такая милость Божия к человеку. Величайшая милость, она проявляется как? Когда? Я еще не успел. Я еще не попросил. Я еще не помыслил. Я еще не помолился. А ты уже дал. Вот. Значит, милость предваряет человека. То есть милость проявляется во встречном движении, когда Бог предваряет дело или помышление. Бог мой, милость его предварит меня. Бог даст увидеть мне соглядатаев моих. Помните про соглядатаев. Это не враги. Это демонически убежденные. Человек блюдет голову змея, а змей блюдет пету человека. Они друг друга выслеживают. То есть обе стороны подстерегают друг другу. Видеть соглядатаев – это лучшая защита в невидимой брани. Когда я их вижу, я упрежден. Они ничего мне не сделают, я их вижу. Бог мой, милость его предварит меня. Бог даст увидеть мне соглядатаев моих. Не убивай их, чтобы… Представляешь, почему не убивай, если они такие плохие, что их помиловать нельзя? Все, они пришли в неизменное состояние. Они милости не примут. Она им отвратительна, как дурной запах для нормального человека. Не убивай их, чтобы не забыл народ, пошатни их. Пошатни, не убивай, пошатни их общим достоянием твоим. И низложи их, щит наш, Адонай. Кто усыновился дьяволу, того невозможно помиловать. Так Каин был проклят, но не убит, и больше того, ему была дана особая охрана, которая называется знамение Каина, или так, в более простонародной форме Каинова печать. Народ Божий, народ сынов Божьих, должен не забывать, что есть Каин как духовный тип личности. И что есть изменники в вере, распявшие Мессию. Народ Божий должен помнить о Голгофе. И чтобы не забывал, оставлены те из народа Израиля и бывших христианских народов, которые идут путем Каина и не примут от Христа милости. Какой главный праздник у нас в нашем церкви? Пасха. А на Западе? Рождество. Понимаете? Вот не хочется о Голгофе помнить. Это такое травмирующее человека переживание. Если представить, что это было. Этому 21-й псалом посвящен, помните? Анатомия пыточного страдания. Не хотят они этой неприятности, ну некомфортно. А тут родился младенчик, благодать, все, мы спасены. Не хочет народ помнить о Голгофе. А Господь сказал мне, ты помни. Значит, не убивай их, чтобы не забывал народ мой. Помнить нужно о Голгофе. Вот таково самочувствие христианина в мире. На него разинута пасть дьявола. Это самочувствие мы постоянно теряем, потому что с ним жить неудобно. Особенно если, ну, ты здоров, у тебя неплохая зарплата, хорошая семья. В общем, ты где-то домик у тебя в деревне, понимаете, машинка бегает. Вроде все нормально, но не хочет человек это вот понимать, что вот во всем своем благополучии, вот пасть дьявола, вот она, ты там почти уже, ты там. Это самочувствие мы в большинстве своем лишены, и оно очень трудно достигается. Разинута пасть дьявола, чтобы поглотить, как это было с самим Христом. Как раз весь замысел был поглотить этого галилеянина. И поглотили. Он сошел в ад, а от его изблевал. Так вот этого никак нельзя забывать. И Господь так устроил, что забыть не дадут. Кто? Изменники. Из народа Церкви Ветхого Завета и из народов Христа забывших, которые стали в истории. И это сейчас видно невооруженным глазом, мистикам не нужно быть. А они союзники в истории. Не дадут они нам забыть. Пошатни их, значит, не убивай их, чтобы не забывал народ мой. Пошатни их. Что значит пошатни? Проклятие Каину Господь сказал, ты шатающимся, шатким будешь на земле. Шатающимся. Это такой глагол, мы его комментировали, имеет значение. Дрожит, качается, колеблется, трясется. Бродит, как неразумный, как слепой, как побирающийся, как любящий бродить, как бродящий до смерти. Вот что такое шатание Каина. Вот каким шатанием он шатается. И Давид просит сообщить, чтобы мы видели это, что это шатающиеся люди, по-каински шатающиеся. То есть он просит, чтобы изменники веры несли на себе эту узнаваемую черту Каина. Сделай их шаткими, дрожащими, качающимися, колеблющимися, бродящими по собственной воле, любящим бродить, бродящими до смерти. Вот сделай им такое шатание. Вопрос, а как увидеть, как можно увидеть Каина? И этот Каинов шатающийся, шаткий, бродящий, трусящий, тип изменника. Его можно увидеть только как? Только в церкви. А иначе не получится. Социология не поможет, психология не поможет. Ни одна гуманитарная дисциплина не поможет. Не будет у вас таких глаз воспитанных. Вот. У вас будет блестящее гуманитарное образование, ничего видеть не будете. А вот в церковном сознании, если оно у вас есть, прям сразу увидите. Только в достоянии церкви, вот есть такой термин. Условно я перевожу «достояние», но его значение – сила, способность, богатство, армия, свита. Перевожу это как «достояние», то есть это совокупное, разнообразное, обильное, общее достояние церковной жизни. Поэтому вот такой непростой для понимания оборот. «Пошатни их общим достоянием твоим и низложи их, щит наш Адонай». Слово «губ их» – грех уст их. Слово «губ их» – грех уст их. Уста и губы здесь синонимы. То есть всякое слово у них грех. А вы попробуйте так пожить, чтобы всякое слово было грех. Как это вообще, как это может такое быть? Что это за длящийся и какой-то неиссякающий грех? Ну, будем читать. Слово «губ их» – грех уст их. И да уловятся, ну, это образ псалмов частый, сетью улавливается человек, да уловятся в гордыне своей. Гордыня, термин гаон, означает величие и грех гордыни. Один термин. Почему один термин для этих разных понятий? Величие и гордость. Потому что высшая точка силы, гаон, может быть либо величием, если человек с Богом живет, либо гордыней, но тогда это человеческое и дьявольское. Вот когда гаон из величия становится гордыней, вот тогда каждое слово грех. Еще раз. Слово губ их, грех уст их, и да уловится в гордыне своей, и от проклятия, и от лжи, так они толкуют. Опять тот же самый глагол истолкования, сафар. Истолковывать, производить истинную экзегезу. Вообще просто производить экзегезу, рассказывать, предъявляя смысл. Вот гордыня, надо понимать, что это не, в данном случае, это не страсть, которой подвержены все люди. Все люди чем-нибудь гордятся. Здесь речь совершенно о другом. Это не страсть, это преданность. Это неизменяемое состояние. Как его содержать? Какие нужны опоры, чтобы содержать гаон как гордыню, а не как величие? Для этого нужна система. И эта система – истолкование. То есть изменники веры толкуют, пересказывают, изъясняют, истолковывают, производят экзегезу Священного Писания, и на том они стоят. И это трудно разглядеть. Потому что мы иудейские комментаторы. Ну, мы, я, может быть, вас имею в виду, мне это пришлось. Но в основном-то мы их не читаем. Это поучительнейшее чтение. Как они толкуют Священное Писание. В другом псалме сказано, они выработали для себя слово злое. Выработали, то есть целенаправленно они это делают. Это работа, это система, это школа, это искусство издания и хранения книг и передачи традиций. У иудеев это идеально налажено. Много-много чего можно поучиться у них в этом отношении. Вот такой систематический подход к Священному Писанию исходит от проклятия и лжи. И от проклятия, и от лжи так они толкуют. То есть длящийся грех поддерживается системой и школой истолкования Священного Писания, а исходная позиция, и плод ее – это проклятие и ложь. Маленький пример приведу. «Не убивай их, чтобы не забывал народ мой». Вот Раши, величайший авторитет и толкователь. «Не убивай». Означает, пусть это будет больше, чем убийство. Потому что убить – это не запоминающаяся месть. Заставь их скитаться в нищете – это месть, которая закончится надолго. Бог мстит. Бог мститель. Бог карает, наказывает, Вообще, это совершенно другой Бог иудеев, чем наш, который не карает, не мстит, не наказывает. Он вообще не является источником никакого страдания. Он ни смерти не сотворил, ни страстей наших есть источник. Там наоборот. Вот он такую запоминающуюся месть для кого-то там сделает. Заверши в ярости. Заверши, и нет их. Заверши. Глагол передает свершенность в созидании и в разрушении. Это некоторое исчерпание. Заверши, то есть приведи к концу. И нет их. Отцы толкуют. И не будут они уже именоваться народом Божьим. В этом смысле нет их. Они же не убитые. Убивать их нельзя. И познают, что Бог правитель в Иакове до оконечности земли. Познают, что распятый ими Христос есть Бог. Говорят отцы. Вот что познают изменники в вере? Они познают, что тот, кого они распяли, есть истинный Бог. Они это знают, что он Мессия. Правитель, Мошел, правитель, ну, это одно из имен Мессии, правитель. В второй главе от Матфея он упоминается. Вот, ясно, что правитель в Иакове до конечности земли, это может быть только Мессия, больше никто. Заверши в ярости, заверши, и нет их. И познают, что Бог – правитель в Иакове до конечности земли. Приход Мессии был завершением власти фарисейской в народе церкви. Последовало разрушение Иерусалима и обратное движение изменников, псов в город. Повторяется, они возвращаются. Это уже было. Важно, чтобы мы это поняли. И они возвращаются к вечеру, воют, как пес, и обходят город. До Мессии и после преступные против Христа неизменно к Иерусалиму возвращаются, воют, город обходят. Их стиль жизни не может быть изменен. Они упорно следуют в одном направлении. Так что к последним временам, к вечеру, земной Иерусалим будет называться духовно Содом и Египет. Они шатаются. Шатаются. Не убивай их, пошатни их, чтобы они были шатающимися, как Каин. Они шатаются, чтобы поесть. Так не насыщаются и почиют, чтобы поесть. Не насыщаются. Когда мы видели, чтобы род Каина... или изменники в Израиле, или изменники среди прежних христианских народов, были голодны. Да нет такого. Не голодают они. Кстати, у них очень комфортно живут. В чем здесь голод? А вот Священное Писание исправляет наше зрение. Вот род Каина и изменники – это шатающиеся шатки и вечно ненасытимо голодные. Они не насыщаются. И почуют, что такое насыщаться. О праведнике сказано, душа его во благе почивает. Так, не насыщаются и почуют. Параллельный текст, 24-й псалом. О праведнике, душа его во благе почивает, и семя его наследует землю. То есть, если сыны Божии, сыны Израиля, изменили отцу, то они потеряли контакт с тем, что хорошо, то, что благо. Они уже с праведными не почиют и никакой земли не наследуют. Завоевать могут, а наследовать нет. И они шатаются, как псы. О кончине праотца Авраама сказано. И иссяк, и умер Авраам в старости хорошей. Това, опять этот хорошая старость. Стар и насыщен, и приобщился к народу своему. Чем был насыщен Авраам? Днями жизни насыщается человек. Так насыщен днями умер Авраам, Исаак и Иов. В патриархальной период священной истории, это то есть до исхода и до закона. Только Авраам, Исаак и Иов были исполнены днями. Говорили мы или нет? Почему только эти трое? Потому что в событиях Авраама, Исаака и Иова мы находим точный прообраз, опять-таки, голгофской жертвы. Страдания Иова – это прообраз страдания Христа. Поэтому мы просим, избави нас от лукавого. Вот что за этим стоит. Господь прошел этот путь. Нам не нужно проходить тот путь Его. Он это за нас сделал. Нам надо только принять то, что Он нам дает дар. Авраам и Исаак прошли этот момент голгофской жертвы, ну, известное искушение от Бога. Были соучастниками жертвоприношения на горе Мориа, когда отец принес жертву сына. Поэтому мы просим, не избави нас от лукавого, но перед этим что? Не веди нас в искушение. Знаете, о чем речь? Вот все связано. А вот после исхода и закона, то есть когда патриархальный период закончился, начинается эпоха, когда церковь приобретает форму общности новую, как народ. Только один праведник вот в этот период удостоился лучшей кончины и умер насыщен днями. Как вы думаете, кто? Давид, совершенно верно. Родство по закону с этим праведником было обязательным условием происхождения в мир Мессии Христа. Это был царь и пророк Давид. Он и говорит, он умер насыщен днями. Вот он и говорит, он понимает, о чем говорит. Он говорит о тех, кто не насыщается днями жизни. И никогда не насытится днями жизни. Я думал, главное в иудаизме – это отрицание Мессии Христа. Нет. Это следствие. А главное в иудаизме – это отношение к земной жизни. Это жадность к земной жизни, когда человек насытиться не может. Они никогда не насытятся и почиют, но без насыщения. То есть они никогда не приобщатся к народу своему, Авраама и других сынов Божьих. А я буду петь крепость твою и ликовать с утра. Отцы толкуют, это воскресенье. Ликовать с утра о милости твоей, ибо ты был прибежище мне и убежище в день скорби моей. Крепость моя, тебя воспою, ибо Бог прибежище мое, Бог мой, милость мне. Это был Псалом 58. Ну да, вот такой вопрос. Была выставка в Эрмитаже, где были представлены три креста, на которых был распят снеговик, клоун и медведь. И попросили объясниться директор Эрмитажа по этому поводу. Вот его интервью я случайно, так сказать, застал, потому что он давал два интервью. Второе было очень взвешенное, спокойное, а первое было в гневе. Ибо он сказал, возражать против этой выставки есть бескультурье. Замечательно. Вот давайте на этом вопросе остановимся, так чтобы больше не возвращаться, то есть с основательностью остановимся. Помните, как пало Троя? И везли троянского коня. Вот мы с детьми, пока я преподавал в гимназии, мы решали эту загадку, почему трояне везли коня в город 1.5 года. Мы читали Илиаду. Ответ в результате очень простой. Конь в рамках символики героического эпоса – это символ героического бессмертия. Он прекрасный, трудноукротимое животное, который может себя убить ездока. Поэтому конь, вот конь – символ героического бессмертия. А трояне, в отличие от ахейцев были очень гордые люди. Вообще, герой – это гордый человек, Гомер. Но трояне были сверхнадменные, как говорится у Гомера. И вот они сочли, что конь – это подарок им, героям. И они ввезли коня в город. Никакую фигуру другую больше бы не ввезли. Никакую. Оставили бы на морском побережье, жертву бы приносили. А конь был неотразимо привлекателен. И они его втащили. То есть с точки зрения тактики военный. Конь – это самая невыгодная фигура, потому что эта фигура стоит на четырех столбах. Ее будут тащить и качать. И если услышат, как звенит медь, все, конец. Вот такую страшную силу имеют в жизни нашей исторической символы. Пример. Вышли прогулки с Пушкиным, и до всякого еще литературного разбирательства, до всякой литературной критики было чувство оскорбления. Прогулки с Пушкиным оскорбляют чувство. Почему? Потому что Пушкин стал символом. Не помнишь, правильно говорит и смело. Пушкин – это наш миф. Или вот когда, значит, развратные женщины бесчинствовали в храме. Вот какая первая реакция? Судорога. Еще раз говорю, нельзя трогать символы, потому что это опасно. Ну вот, Петровский – это человек, который не понимает, что такое символ в культуре. Можно ли назвать такого человека культурным? Я не могу. Не знаю, как еще раз объяснить, но только чтобы не возвращаться больше к подобным вопросам. Потому что эти провокации против церкви в самой грубейшей форме, они только начались. Поэты, ясно, что по этой тропиночке и дальше будут враги церкви действовать. Самый грубый путь, отвратительный. Да, у Петровского спросили, собственно, вот у вас такой вообще такой шметаж, там столько памятников, а вы сами-то каких взглядов придерживаетесь? Он совершенно твердо сказал, я должен стоять выше всякой религиозности. Я не должен иметь определенного мировоззрения. Ибо сохранять такие памятники разнообразных культур, которые собраны в Эрмитаже поколениями, невозможно, если ты имеешь определенное мировоззрение. Вот этот взгляд, он чудовищный, он абсолютно неправильный. Приведу три примера. Я просто занимался этим, я переводил книгу Иова, и передо мной лежали три перевода, современных перевода. Сергея Аверинцева, Моисея Рижского и Андрея Десницкого. Все три перевода имеют единую мировоззренческую базу, несмотря на то, что Десницкий и Аверинцев декларируют, что они православные, а Моисей Рижский, он то ли иудей, то ли фридист. Непонятно. Но, во всяком случае, он считает, что 2000-летия христианской культуры – это область заблуждений и опасных иллюзий. Надо побыстрее пройти, оставить позади этот этап. Вот, казалось бы, такие разные они все люди. Что их объединяет? Очень простая вещь. Вот в книге Иова, единственной книге, в которой открыто действует дьявол. Что такое сатан? Они утверждают, все трое, что это дьявол, противник человека, но не Бога. А противником Бога он стал, если опираться на источники, только к первому веку до нашей эры, и то в апокрифических книгах. Я так невольно думаю, стоп, а в Новом Завете что? Что он там не действует? Он что, там не упоминается? Как можно так говорить, что исходное библейское воззрение – это то, что дьявол, это вот, ну, нехорошо он к Киеву относиться, а с Богом у него разговор нормально, они о чем-то договариваются даже. Так вот, наука требует, чтобы не было ни христианства, ни иудаизма. Вот такое воззрение всех этих трех разных авторов. А только надрелигиозный, надконфессиональный, научный подход. Вот ловушка. Два, ну не знаю, как они насчет православия у них дело обстояло, у Аверинцева с Десницким. Но, понимаете, это колоссальное заблуждение, умственное. Я не говорю, что у них в душе, но это умственное заблуждение. Если не христианство, не иудаизма, то книги Ветхого Завета надо изучать отдельно от книг Нового Завета. И поэтому так и говорят. В книге Иова, в Ветхом Завете, сатан действует как противник Иова, но не как противник Бога, потому что противником Бога он стал позже, а Новый Завет – это вообще отдельное произведение. И давайте оставим в покое Новый Завет. Давайте будем, как историки, научно заниматься Ветхим Заветом. Если оторвать Новый Завет от Ветхого. Это какая позиция? Это позиция иудейства. Хоть нет середины. Нет никакой объективной, надличностной, надконфессиональной позиции вопросов изучения библейских текстов. Поэтому то явление, которое мы наблюдаем в Эрмитаже, вот, мы должны понимать, что за этим стоит, ну, со стороны директора Эрмитажа, его собственная полная бескультурность. А со стороны судей, которые разбирали вопрос, является ли это актом, я не помню, как это формулировалось, но вот под какую-то статью хотели подвести, чтобы не допустить хотя бы эту часть экспозиции до всеобщего обозрения. Это же не частная, это не частная выставка. Это один из величайших музеев России. Не допустить его туда. Нет, суд испугался, что его обвинят в некультурности. А вот не надо бояться. Иудейство есть иудейство, христианство есть христианство. Середины между ними нет. Если человек не понимает, что такое символы в культуре, он человек некультурный.